наступающим Новым годом, уважаемые телезрители, в эфире телеканала «Союз». Программа «Беседы с батюшкой» в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, врач-организатор здравоохранения, клирик Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, отец Александр. Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте. Мира Божия, благословения, дорогие телезрители.
Сегодня тема нашей передачи – доброжелательность. Отец Александр, канун Нового года – особое время, когда люди расположены к доброжелательности, к поздравлениям. Давайте взглянем на это явление, доброжелательность, духовным взглядом и разберемся, что же такое доброжелательность с духовной точки зрения и что такое добро с духовной точки зрения.
Спасибо за вопрос. Значит, то, что касается добра, так это, наверное, пожелание самого Бога, чтобы человек имел это качество и духовное, и душевное, и телесное качество, потому что это такая черта для человека, которая определяет его пригодность для Царствия Небесного. И мы, когда читаем Священное Писание, то особенно в церковнославянском тексте Священного Писания Ветхого Завета, в частности, там говорится о том, что когда Господь творит, и творение, текст Священного Писания подчеркивает как добро. То есть это такая превосходная степень всего наилучшего, что можно было бы создать, и этот Создатель является Бог-творец. Человек устроен по образу и подобию Творца. И, следовательно, он может творить. И творить человек должен, как и Господь, Вседержитель, должен творить добро. Добро во всех его проявлениях. Но добро нельзя делать просто так, если нет такого важного качества, как любовь. Это жертвенное служение. Это жертвенная жизнь ради определенной цели. Вот Бог любит людей, безусловно. Он просто проистекает из него эту любовь, и он хочет делиться ею с человеком, чтобы человек, осознавая, понимая цену любви, мог также делиться этой любовью, радостью и с окружающими его людьми, и всему тому, что его окружает. Поэтому добро, оно имеет, конечно же, и такие вот физические формы, которые особенно человек воспринимает в качестве эмоций. Но добро также для людей духовных, церковных, но имеет и духовные корни. Потому что нет большего, наверное, добра, состояния особенного, радостного, чем быть в Царстве Небесном рядом со Христом. Поэтому духовное добро, оно должно подкрепляться и нашими земными добрыми делами. Потому что Господь, Он нас учит, показывает на страницах Священного Писания, что человек попадает на брачный пир, когда делает особенные добрые дела. Те, которые прописаны в книге жизни, те, которые говорили пророки об этих добрых делах, рассказывали нам через Священное Писание и через Священное Предание. Поэтому тема эта, она довольно-таки имеет и мистические корни. Но вместе с тем это состояние человека радостное, когда он может творить добрые дела и в реальной жизни.
Можно ли сказать, что способность творить добро, быть добрым человеком, значит быть духовным?
Ну, знаете, бывают такие состояния, когда человек может творить добрые дела, но не быть духовным. Вот, наверное, многие люди будут смеяться, но помните, были такие в Америке Бонни и Клайд?
Да.
Были преступники ужаснейшие. И если на них посмотреть, то два невысоких человека, довольно-таки щупленьких, довольно-таки миловидных, вот по внешним качествам, могли у людей, ну, в принципе, нормальных людей, окружающих, вызвать только такие вот положительные реакции. Потому что вот качество их такой душевности, их борьбы с банками, которые засилие устроили в Америке во время депрессии, все это как бы импонировало людям. Вот им казалось, что вот эти два преступника делают для них доброе дело, грабя эти банки. И вот очень интересная картинка, когда вот эта вот девушка молодая, ей было 23 года, по-моему, лет 20, ну, где-то 22-23 года, вот она прожила столько лет. Вот есть такие вот фотоснимки, где она с зайчиком вот фотографируется, очень миловидная, очень радующаяся и творящая добро девушка. Угу. Духовная она была или нет?
Думаю, что нет.
Вот здесь вот и ответ на ваш вопрос. Угу. И очень часто бывает так, что вот мы вспоминаем и Великую Отечественную войну, когда, казалось бы, офицеры от вермахта, они были довольно-таки образованные люди, воспитанные, имели собачку какую-нибудь или кошечку, очень любили кормить их, гладить, улыбаться, но в день расстреливали по несколько сотен, а то и тысяч человеческих душ. Добрые они люди или нет, решать вам. Я считаю, что нет. Это преступники, которые понесли или должны нести определенную ответственность. Поэтому духовное качество человека, душевное качество человека — это две разные как бы составляющие, два разных вектора. Но хорошо бы, когда душевный вектор и духовный шли в одном направлении и рядом. Тогда это большая ценность для каждого человека, для каждой личности, потому что все мы, люди верующие, знаем, что, имея определенные положительные характеристики и качества, человек может достигнуть Царства Небесного.
Вы привели пример Великой Отечественной войны, и да, у меня родился такой вопрос. Бойцы Красной Армии, ведь они не были формально верующими людьми. То есть они
Я вам скажу больше. Очень много было верующих людей. А потом есть даже изречение одного очень мудрого философа, военного историка, который сказал, что на войне неверующих нет. Там все верующие. Потому что каждый день видят смерть, видят страх, видят то, что нормальный человек, наверное, бы не смог вместить в своем уме и сердце. Поэтому, когда они сталкиваются с такими картинами страшными, то, естественно, просыпаются даже глубоко лежащие духовные такие вот зачатки, и человек начинает верить и молиться.
Формально они были гражданами атеистического государства, но по своим поступкам многие из них были истинно верующими людьми, жертвовали собой ради других, душу свою положили за други свои.
Полагали за други свои, действительно. Но мы помним из истории церкви, что государство римское, оно было первое время языческим, до принятия эдикта о том, чтобы вера христианская имела государственный статус. Вот. Но вместе с тем в римском языческом государстве очень часто воины, которые служили на службе у кесаря, у царя, они были верующими, хотя сам царь был язычникам и требовал поклонения, приношения идолам от своих подчиненных и воинов. И люди, которые не выполняли эти требования царя, они положили свои жизни вот на престол спасения и получили венцы спасения из рук Христовых. Поэтому здесь вот как бы и государство неверующее, состоящее из множества неверующих людей или исповедующих антирелигиозную пропаганду, но в нем вместе с тем было очень много людей, которые исповедовали Христа распятого и воскресшего.
Исповедовали его своей жизнью, своими поступками.
Своими поступками, да, своей кровью. Угу. Вот, и сделали очень большое дело в деле вот спасения многих людей. Потому что показали путь, показали своим жертвенным служением дорогу в Царствие Небесное, показали своим служением то, что людям не нужно бояться временных испытаний, временных трудностей, и что в конце концов Христос, который очень часто являлся таким людям, принимающих мученическую кончину, Он их успокаивал и обнадеживал тем, что не бойся, ибо сегодня будешь уже вместе со мной в Царстве Моем.
Зачастую рука об руку с доброжелательностью идет и похвала. Люди собираются накануне Нового года вместе, друг другу желают всего самого лучшего и хвалят друг друга. Как хвалить человека, чтобы это не принесло ему духовного вреда?
Ну, очень часто бывает так, что у людей рождается много искушений, или люди, которые не искушены в таких вот жизненных обстоятельствах, и маломальская похвала, она бывает, делает из них гордецов. И люди, которые не имеют или законных оснований, или фактических оснований для того, чтобы быть облагодетельствованными, или которых похвалили за какие-то труды, понесенные работу, очень часто воспринимают похвалу не так, как надо. Конечно же, если исходить из монашеского опыта, то к похвале, как и к проклятиям, нужно относиться одинаково. Потому что, когда ты к ним относишься одинаково, то ты не переживаешь от того, что тебя поругали, ну и не переживаешь, что тебя похвалили, а потом опять поругали. А когда человек пользуется вот этими вот эмоциональными приманками, то он себя очень часто ставит в неловкое эмоциональное положение, состояние, когда очень часто страдает после этого. Ну вот сделал-то доброе дело, меня должны похвалить. Вот меня не похвалили, ах, какой я бедный, несчастный, не заметили мои труды. И кто страдает от этого? Сам человек, который приготовился, раскрыл свои карманы для похвалы. Поэтому очень хорошо, когда человек понимает, что делать добро, быть доброжелательным, он должен прежде всего для кого? Для себя. Делать это ради Бога, чтобы быть достойным войти в Царствие Небесное. Вот. Если он делает это для какой-то формальной похвалы, ну, может быть, для него хорошо, когда его похвалили и заметили его труды. Но он награду свою получил здесь и сейчас. Человек не воспитал свою волю, не воспитал свою душу должным образом, потому что она у него уязвлена. И такой человек при изменившихся условиях, он может потерять ориентиры даже в христианском жизненном пути. Скажет, что вот Бога нет, вот я разочаровался в церкви, разочаровался в людях, которые ходят в церковь, они меня не похвалили, не заметили мои труды, а я вот столько положил здоровья, времени и сил, чтобы быть полезным, замеченным, а меня вот определили на такое место, которое недостойно меня. Кто страдает в конце концов?
Сам человек.
Сам человек. Поэтому мы должны помнить, что похвала, она должна твориться на трезвую голову, и, как правило, она должна подчеркивать реальные дела. Сделал человек хорошее, ну, молодец, дай Бог тебе здоровья, вот, твори его дальше, для того, чтобы было всем хорошо. Не сделал, ну, надо человека поддержать, помолиться за него, чтобы Господь дал ему сил, средств, возможности, чтобы в будущем человек мог реализовать себя с доброй и положительной стороны. Поэтому человек православный должен воспринимать вот эти вот приманки для души очень спокойно. Поэтому готовить свою жизнь к Царствию Небесному. Добрые дела — это как одежда для брачного пира, как сказано в Евангелии. Ну и готовить свое сердце к тому, чтобы принять в него Христа. Вот. И научиться получать радость духовную и делиться этой радостью духовной. Тогда человеку и жизнь на земле будет комфортна с духовной точки зрения. Он будет приспособлен ко всем духовным состояниям. Душевно будет тоже подкован, потому что его никто не сможет обидеть, никто не сможет в чем-то упрекнуть, а если кто-то и упрекнет, то человек правильно оценит это состояние и сделает соответствующие выводы и будет правильно себя вести.
А сам человек, который идет духовным путем и готовит себя к Царствию Небесному, должен ли он воздерживаться от того, чтобы хвалить других людей? Не создаст ли он искушение своими похвалами?
Ну, здесь православный человек, православный христианин должен прежде всего исходить из тех как бы условий или предпосылок, что он должен относиться к людям так, как хотел бы, чтобы относились к нему. Тебе приятно, когда тебя похвалят? Ну, и ты тоже похвали иногда. Тебе приятно, когда тебе сделают доброе дело? Так и ты делай доброе дело. Если у тебя получается похвалить человека, это надо уметь, чтобы не ущемить его, чтобы, бывает, так похвалишь человека, что и даже оскорблять не надо, понимаете? Поэтому это надо сделать все правильно, вовремя и в срок, чтобы это было бы поддержкой для человека, чтобы это было не только слово, но, может быть, и дело. Когда человек получает незаконную плату, кто в этом виноват? И тот, кто дает, и тот, кто получает. Потому что человек такой слабеет, перестает выполнять свои главные функции, понимает, что что-то падает с неба, можно ничего не делать. Вот. Поэтому здесь мы должны ко всем этим явлениям от душевного характера подходить не только правильно с душевной точки зрения, но и с духовной точки зрения. То есть правильно оценивать те состояния, которые могут проистекать после того вот, или иного явления. Сделал хорошо, значит, должно что-то хорошее получиться. Вот как бы человека в чем-то предупредил, уберег от плохого, значит, чего-то плохого не произошло. Доброе это дело, доброе. Доброжелательность — это доброжелательность. Поэтому важно не просто ходить и вот голливудскую улыбку на себя натянул, так вот свои белоснежные зубы всем показываешь, а сердцем, душой, умом не проникаешь в план вот Божьего, такого вот, Божий план спасения, Божьего делания на этой земле. Поэтому мы должны иметь сердце такое вот мыслящее, трезвое, чтобы относиться ко всему тому, что происходит вокруг нас с христианской точки зрения.
Вы сказали о том, что иногда человек внешне изображает доброжелательность, но внутренне ее не чувствует. Почему это происходит и как исправить эту ситуацию?
Ну, потому что прежде всего этими качествами пользуются манипуляторы. Почему? Потому что, в принципе, в нас заложено то доброе, тот след, когда человек имел опыт общения с Богом. От Бога человек никогда не ждал подвоха и чего-то плохого. Бог — свет, Бог — радость, Бог — любовь, Бог — забота. И человек оставил этот след у себя, прописанный на генетическом уровне. И он ждет такой вот человеческой эмпатии, то есть образ Божий, как образ запечатленного на генетическом уровне Бога, когда человек с ним соприкасался, когда он его видел в раю, он имеет эту печать. И он хочет увидеть эту доброжелательность и с теми, кто с ним встречается. У человека лучше контакт, когда он видит человека улыбающегося, с протянутой рукой, без агрессии, с лучезарными глазами, с определенным положением тела, с определенным расположением духа. Человек это все чувствует. Это духовные такие вот характеристики. Ну, конечно, и эмоциональные. Слепые люди, вот, допустим, чувствуют, стоит перед ними злой человек или добрый.
Вот чувствуют, даже не видя его, да?
И не видя его, да. То есть это духовные характеристики. То есть там множество различных вот факторов, которые определяют вот настроение человека по отношению к его собеседнику, по отношению друг к другу. Поэтому мы должны об этом помнить и знать, что да, должны быть у человека определенные внешние проявления доброжелательности, но прежде всего человек должен также уметь и анализировать, дифференцировать, настоящая это доброжелательность. Или, допустим, такая, когда ты стоишь, допустим, на вокзале, ожидаешь транспорта, автобус или электричку, к тебе подходит человек, улыбается, отвлекая тебя, лезет тебе в карман и ворует тебе бумажник с деньгами или какую-нибудь вещь вытаскивает из кармана. Поэтому очень часто бывает так, что духи злобы поднебесной, зная нашу эмоциональность, нашу потребность в том, чтобы рядом были добрые люди, которым можно было бы довериться, очень часто пользуются этими уловками и обманывают многих людей. Поэтому человек должен быть трезвомыслящий, задавать себе здравые вопросы и здраво отвечать на них.
В чем же корень того, что человек хочет изображать добро, но его не имеет?
Я же говорю, что это попытка манипулировать сознанием человека. Что-то от него хочет получить.
А как исправить эту ситуацию?
Здесь надо работать над собой, молиться Господу Богу, Матери Божией, святым угодникам, чтобы они невидимо пребывали с человеком, а невидимые ангелы-хранители, невидимые силы небесные ограждали от всякого зла. Поэтому здесь духовная работа над собой. И когда человек, очень часто предающий свою жизнь Богу, служению Ему, очень часто бывает так, что проходит по минному полю и остается цел. А вот человек, который прошел как бы и школу саперов, и специалист в разминировании, подрывается на первом шагу. Поэтому здесь вот тоже мистический такой опыт, мистическое состояние, мистическое явление, когда человек сталкивается с миром невидимым, который реально, видимо, в этой жизни оберегает человека от всякого зла.
Из этого вытекает следующий вопрос. Как связаны молитва и доброжелательность?
Ну, прежде всего, когда мы хотим помолиться, мы свое сердце должны приготовить следующим образом, чтобы быть доброжелательным, направленным в сторону Бога. Потому что мы знаем, что Бог есть Дух и Бог есть Личность. И Бог — Личность, которая ни в чем не нуждается. Вместе с тем, Бог человеком наделен антропоморфными свойствами. Бог радуется, Бог в негодовании, Бог отворачивается, Бог презирает, Бог помогает, Бог участвует в жизни человека. Почти все то же самое, что те же действия, которые приписываются и человеку. Правильно? То есть это свойство антропоморфности мы приписываем Богу. Почему? Потому что, во-первых, мы имели вот в нашем генетическом коде, в нашей генетике прописана вот эта вот печать общения с Богом. Мы это не просто так, не просто вот мы придумали, выдумали откуда-то. Этот реальный опыт был, и он запечатлен у нас. Поэтому проистекают вот различные и поведенческие реакции по отношению к Богу. И Священное Писание как бы пишет нам как бы памятку, закон, правила, как мы должны обращаться к Богу со страхом. То есть бояться Его обидеть, оскорбить, как-то недостойно к Нему подойти, чтобы наше сердце было очищено. Когда мы принимаем Бога, вот когда мы причащаемся, приобщаемся со святых Христовых тайн, мы должны мысли свои очистить, душу свою очистить от грехов, чтобы Бог, который входит в нас, сожигая грехи, чтобы не попалил и наше естество человеческое. Потому что человек, который недостойно принимает Бога, недостойно приобщается святых Христовых тайн, такой человек наносит очень большой вред самому себе. Потому что, если хотите, грязь греха пропитала ткань нашего естества. И Бог, как могущий сожигать грех, сожигает его, но пропитанный грех в ткань нашего естества прожигает и наше естество. Вот этот грех, он сгорает, пытается сгореть, и вот повреждается наше вот естество человеческое. Мы болеем, даже умираем, если недостойно причащаемся. Вот поэтому, что такое таинство исповеди? Это когда грехи по всем закоулкам нашей души собраны в определенную кучку и приготовлены для того, чтобы они сгорели пришедшим Господом. Это все образно, я говорю, чтобы человек понимал, потому что он часто не понимает, как это, что это значит пополитернее всех моих прегрешений. А здесь очень церковь условно, понятно, схематично показывает, что происходит с человеком, с его грехами, когда он приходит в храм Божий, когда приобщается к таинствам церковным, когда принимает Господа Иисуса Христа в виде тела и крови Его, и что они делают в Его теле. Поэтому здесь мы, когда знаем вот эти вот принципы, правила, то, в принципе, нам и жить легче. И с духовной точки зрения, и с душевной точки зрения. И человек не болеет психическими болезнями, не страдает психологическими состояниями, такими как депрессия, уныние, вот, усталость, неврозы, неврозоподобные состояния. Это все возникает из-за того, что человеческая душа, она призвана к тому, чтобы иметь постоянное и непрерывное общение с Богом. Бог — источник благодати. С греческого языка благодать, она как энергия переводится. То есть это божественная благодать. И эта благодать, даже в священных текстах написано, что она питает человека. И когда вот у нас есть образ даже, да, вот этой вот телефонной батарейки, которая все время разряжается, которую надо подзаряжать, это очень примитивный образ, но он вместе с тем подчеркивает как бы вот эту вот необходимость быть рядом с источником энергии, да? Батарейка с источником энергии через переходник вот этот вот получает вот эту энергию, заряжается, передает ее на необходимые функции телефона. Поэтому и здесь вот Господь, Он так вот участвует в жизни человека особенным образом посредством божественной благодати. Не Бог будет делать за тебя твою работу. Он даст тебе энергию, а ты будешь реализовывать это через творческие деяния Бога. Твое тело — это творческое деяние Бога. Твоя душа — это творческое деяние Бога. Вот через это творческое деяние Бога ты реализуешь план, Божий план.
То есть, если я правильно понимаю, в двух словах, чтобы человеку быть по-настоящему искренне доброжелательным, по-настоящему искренне благодарным, нужно соединиться, припасть к этому источнику, великому источнику добра, для доброжелательности.
Да.
И благодати для благодарения. То есть человек сам по себе не может быть доброжелательным без связи с источником
добра. И здесь мы исходим вот к корню вашего вопроса, то, что мы Бога, одно даже получается из имен Бога, что Он добр. Вот, и мы призываем Бога вот, участвовать в нашей жизни реально через определенные действия, которые связаны с творческой функцией Бога. То есть Бог сделал вот землю, да, Бог сотворил землю, Бог сотворил небо, видимый и невидимый мир. И увидел, что это добро. То есть это результат его творческой деятельности. Это божественная деятельность, которая заключается в определенных качествах, угодных Богу. И вот, вот это добро, которое человек делает по отношению к другому человеку, это угодно Богу. Вот можете спросить, вот приходит человек с раной или с болезнью хирургической, и человек будет ему улыбаться. Он ему добро делает или зло?
Если он ему не помогает, какой смысл?
А вот какого бы вы выбрали врача? Тот, который вам улыбается? Или того, кто берет скальпель, делает разрез, выпускает гной, очищает рану, накладывает лекарственные средства, и через какое-то время рана затягивается, исцеляется, человек становится полноценным с точки зрения вот, здоровья. То есть его нет ограничений, он может нормально ходить, нормально функционировать. Какого вы выберете врача?
Я выберу, который и улыбается, и реально помогает.
Ну вот видите, хотелось бы, чтобы здесь вот сочеталось и вот это вот заложенное Богом умение творить добро, да? И чтобы видеть в источнике помощи, которую мы получаем извне, и доброжелательность как бы внешнюю. Это потребность человека, которая, еще раз говорю, имеет определенную печать.
Да.
В генетическом коде. Потому что человек, еще раз подчеркну, имел возможность видеть Бога. И вот Бог был таким, да. Он не был таким вот суровым. Понятно, что с суровым человеком не хочется говорить, да? Вот он был добр, был доброжелателен. И остается таким. Просто человек отвернулся от него, стал жить своей жизнью, потерял с ним связь. Очень часто теряют люди связь с Богом. И вот молитва, она призвана наладить эту связь. Чтобы человек стал на определенный путь, путь спасения и обожения.
То есть, если я правильно понимаю, доброжелательность — это свидетельство о той самой печати, божественной печати, которая содержится в каждом человеке, его причастности к Богу. Зачастую на Новый год можно слышать такие пожелания достатка, изобилия. Эти пожелания касаются материальной сферы жизни. Ничего плохого в этом нету, но такой вопрос. Что делает пожелания не материальными, не светскими, а духовными? И что делает праздник не светским, а духовным?
Это когда человека не склоняет к греху. Когда он не склоняет к греху своего ближнего, это уже очень большое дело. Чтобы на застольях не было распития спиртных напитков, потому что, как правило, все это заканчивается не очень хорошо. Сейчас тебе улыбались в лицо, а через 10 минут после приема алкогольных напитков тебе вспомнят, что ты неправильно делал, вспомнят, какой ты нехороший, вспомнят все твои косяки, как говорят. И человек такой очень часто теряется, идет по пути гневливости, сам тоже что-то вспоминает. И вот начинается перепалка, начинаются вот это вот ненужные вещи, которые у человека вызывают такие вот животные инстинкты, самосохранение. Вот. Человек начинает оправдываться, начинает проявлять агрессию по отношению к своему собеседнику или своему другу, своему родственнику. И вот чтобы этого не было, надо садиться за трапезу с молитвой, с благодарением, ну и не принимать этих спиртных напитков. Потому что сам Господь говорит, что это для человека не полезно. Не упивайтесь вином, в нем был блуд, разврат и тяжкие прегрешения. Поэтому мы должны помнить об этом. Вот, и чтобы люди, которые отмечают это событие, хорошее это событие, да, хорошее событие, хороший праздник, добрая традиция, но вместе с тем надо соблюдать определенные правила, чтобы этот праздник не превращался в какое-то такое состояние, которое человека отдаляет от праздника.
Естественно, желать добра своим друзьям, близким, но очень сложно желать добра и быть доброжелательным по отношению к своим недоброжелательным, по отношению к своим врагам. Как научиться доброжелательности по отношению к врагам своим?
Над этим надо очень много работать, потому что человек, когда имеет опыт, отрицательный опыт общения со своими врагами, он начинает быть замкнутым, он начинает страдать, сам страдать. И вот чтобы избавиться от этого состояния, этого чувства, нужно прежде всего духовно работать над собой и понимать, чтобы не было вот этой рутины греховной, когда человек все время пытается самооправдаться, все время пытается каким-то образом вспомнить своему обидчику то, что он делал. Вот. Надо от этого избавляться. Избавляться посредством упорной работы над собой, душевной, духовной, молитвы, просить Бога определенной помощи, потому что состояние духовное, это духовное состояние, они не могут проходить без помощи Божией. Поэтому Господь дает божественную благодать, и человек меняется.
Сейчас идет рождественский пост. Иногда люди, когда ограничивают себя в пище, начинают чувствовать беспокойство, дискомфорт внутренний, от этого впадают в негатив и в недоброжелательность. Как этого избежать?
Ну, прежде всего, когда человек накладывает на себя бремена неудобоносимые, то нужно помнить, что донесешь ли ты это бремя, это раз. Второе, какая будет тебе польза от этого бремени, это два. Ну и третье, не надорвешься ли ты, это три. Поэтому здесь человек должен помнить, что для чего пост этот нужен. Для того, чтобы с радостным сердцем, с чистой душой встретить событие, которое предваряется постом. Это Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Для чего это бремя несется? Для того, чтобы человек обуздал свои страсти, попытался избавиться от каких-то страстей, попытался измениться в лучшую сторону, попытался бы сделать себя более достойным, чтобы войти в Царствие Небесное. И чтобы вот эти все внешние признаки поста, они человека не уводили от самой сути поста. Потому что очень часто бывает так, что приходит человек, говорит, я пощусь, вот, а ведет себя очень постыдно. Вмениться ему этот пост в оправдание? Нет, не вмениться. Потому что Господь говорит, что когда вы поститесь, вы не делаетесь такими, как эти книжники, фарисеи, лицемеры, а умойтесь, причешитесь, свои волосы сделайте, помажьте маслом ароматным и будьте радостны, чтобы люди, когда видят вас, вот, вспоминали бы действительно радость и торжество Царствия Небесного, а не делать лица угрюмые, унылые. Почему Христос это говорит? Неужели он не знал об этом, что человек, который не вкушает пищу, может быть угрюмым и унылым? Конечно, знал. И здесь Христос говорит об особой работе над собой, что эти явления, эти проявления недостатка пищи, они будут сказываться и на нашем внешнем облике. И вот Христос как бы дает совет и заставляет нас через Священное Писание, чтобы человек не поддавался своим природным инстинктам. Вот, не поел, вот злой ты, да, ну, твое естественное состояние. Что это я буду работать над собой? Вот что я должен лыбу тянуть на своем лице? Да? Что это я буду ходить, умываться, там у меня нет желания, нет вообще ничего. Ну, то есть это проявление чего? Нашей низшей природы. Да, человек, существо и физическое, и очень много у нас из животного мира. Понимаете? Инстинктивность. Вот оно тоже прописано у нас, это инстинкт самосохранения, да, прописано на нашем генетическом коде. И это такое состояние душевное, которое необходимо нивелировать. И Христос говорит, как? Да, ты будешь испытывать определенные неудобства, дискомфорт внутренний, но будь добр, ты борись с этим, проявляя это и внешне. Можно ходить в пост в немытом платье, в нестиранной рубашке, быть такой грязнушкой, чернушкой, неумытой. Можно так ходить? Можно ходить. Вот. Как на тебя посмотрят? Да мне все равно, как на меня посмотрят. Господь говорит, нет. Причешись, умойся, приведи свою одежду в порядок, приведи свои чувства в порядок, вот, и держи над собой контроль. То есть Христос все это видел и дает нам определенные правила, как и что нам делать. Поэтому вот на этих внешних признаках, на которые обращает внимание Христос, Он говорит и о том, что нам надо молиться. Ну, не хочется молиться, да, я понимаю, что ты не хочешь молиться, но ты будь добр, удели время молитве. Поработай над собой. Если у тебя не дохватает времени помолиться, ну, значит, сделай более важное дело. Молитва – это более важное дело, нежели чем сделать салат оливье. Ну, если его надо сделать для семьи, то, конечно, сделай, но с молитвой. И оно вменится тебе в молитву. А если ты будешь его делать с руганью, с причитаниями, с оскорблениями, оно не будет полезно никому. Ни семье, ни тому, кто его делает, ни того, кто его ест. Поэтому здесь очень такая вот грань духовно-душевная, нравственная, которую надо соблюдать, и человек должен быть благоразумный, чтобы умел находить вот эту золотую середину, чтобы маневрировать в этом сложном таком вот месте, которое называется взаимоотношения людей.
Если человек чувствует как бы приступ недоброжелательности, негатива, как ему быть? Есть ли какие-то методы сиюминутной, как бы так сказать, скорой помощи в такой ситуации? Как человеку мгновенно преодолеть этот негатив? Что нужно делать в первую очередь?
Прежде всего, надо работать над собой, как тому, кто является источником этого проявления негатива, так и тем, кто является рецепторами, рецепцию, кто проявляет к этому негативу. Человек должен знать, что да, если меня оскорбят, как я себя поведу в этой той или иной ситуации? Прорабатывать такие вот состояния. И никак не обнаруживать на своем лице, в своем поведении, в своих эмоциях. Ну, сказали тебе, сказали, как будто это не тебе. Ну, вот ругается на другого человека. Ты обращаешь внимание на то, что его ругают? Или там кто-то обзывает муравья, что тут бежит не так. Тебе какое дело до этого муравья? Ну, так вот надо выработать такие вот установки, такие вот ответные реакции. Вот именно вот таким вот фактором воздействия внешним. Чтобы не быть таким вот активным рецептором, или, как сказать, акцептором приема вот этого негатива в ту сторону. Когда человек работает над этим, он к этому относится очень спокойно. вот, допустим, священник ходит, когда в обществе, там, бывает, он пройдет мимо людей, которые недоброжелательно относятся к церкви, к священнослужителям, ну, вот, обзывать начнут его, кидать чего. Что священник должен делать? Ну, уйти. Спокойненько удалиться, спокойненько как-то сделать так, чтобы не быть источником, как бы, для раздражения толпы. Кто для нас является примером? Христос. Помните, когда толпа пыталась его побить, когда хотели его с кручи скинуть, он каким-то образом уходил от них. То есть так вот делал все приемы, чтобы уйти от них. Понимаете? Апостолы то же самое делали. Если толпа агрессивно настроена, они не выставляли грудь вперед и нос кверху, что вот мы такие, вот давайте нас там бейте, что нет, они старались убежать, старались скрыться, старались как-то не гневить. То, что человек хочет уйти и сгладить острые углы, плохого здесь ничего нет. Даже если это будет со стороны казаться, что это вот он трус, слабак там, еще кто-то такой. Кто судья? Судья Бог. И вот в глазах Божьих человек, который попытался усмирить этот конфликт, успокоить, не дать ему развиться, но в глазах Божьих такой человек является оправданным. А тот, который все время пытался, задирался, пытался как-то спровоцировать, вот в глазах Божьих этот человек, он не очень хорошо выглядит.
Совсем немного времени остается у нас до конца передачи. Отец Александр, еще один вопрос успею вам задать. Как усилить атмосферу доброжелательности вокруг себя?
Самое главное, не надо эту атмосферу делать искусственной. Когда человек молится, когда человек призывает благодать Духа Святого в свой дом, в свою семью, когда человек пытается жить с Богом, с Его святыми угодниками, с Божьей Матерью, с силами небесными, такой человек, он как бы находится под колпаком божественной благодати, защиты Божией. И да, такие люди очень часто проходят искушения, когда человек молится, а на него очень часто налетают. Но в таком случае он закаляется. И он должен знать, что да, если железо в печь засовывает, оно должно нагреться, оно должно потрескаться, оно должно как-то обгореть, ему больно этому железу, казалось бы, да, но оно становится крепче. Так и человек должен к себе относиться. Он должен знать, что он станет крепче, что эти искушения не носят временный характер, они пройдут, а человек закалится. Закалится для чего? Душа закаляется для Царства Небесного. Поэтому, когда человек уже знает, что он делает, знает, куда он идет, знает, когда есть вот такая вот подготовка и моральная, и духовная, и физическая, и эмоциональная, тогда такой человек крепкий и довольно-таки успешно добежит до конца дистанции и обретет Царствие Небесное. Поэтому призываю всех людей молиться больше, призывать силу, благодать Духа Святого на свою семью, в свой дом, но все свои дела делать, это все ради Бога, с любовью, чистым сердцем, с чистыми мыслями. И тогда человек будет называться поистине Сыном Божиим.
Время нашей передачи подошло к концу. Благодарю вас за беседу. Несколько добрых пожеланий для наших телезрителей.
Дорогие друзья, пусть Божие благословение, покров Царицы Небесной, молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца будет со всеми вами в этом наступающем Новом году.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был доктор богословия, врач-организатор здравоохранения, клирик Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Всего вам доброго и до новых встреч!